Ренатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем эфир. Авторская программа председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. Меня зовут Андрей Матюхин. Не забывайте присоединяться к видеотрансляции. Они ведутся во ВКонтакте и в Рутубе. Радио Спутник. И, конечно же, телеграм-канал Радио Спутник, а также WhatsApp 8-968-766-33-11. Андрей Александрович, приветствую вас еще раз.
Добрый вечер.
Андрей Александрович, как и обещали нашим слушателям, давайте зачитаю вопрос. Он как раз в тему вот о тех переговорах, о которых вы говорили, и вообще возможности как-то договариваться, в принципе, и с Киевом, и с коллективным Западом. Вот Александр задает вопрос. Какого рода тогда должны быть гарантии сейчас в предполагаемых переговорах? Ну, наверное, это логично, да? Вот о каких гарантиях можно говорить?
Да никаких гарантий мы не можем принять просто физически. Да, наверное, можно попросить, чтобы гарантами таких договоренностей выступали члены Совета Безопасности, не знаю, страны, которые пользуются огромным уважением во всем мире и не являются частью, ну скажем так, одного альянса, который по факту сейчас борется с нами. Да? Ну, то есть никакие гарантии стран НАТО, очевидно, нас устроить не могут. Да, возможно, такие государства, как там, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабские страны могли бы выступить гарантами, но уверенности в том, что Украина будет соблюдать даже при таком уровне гарантий соглашения, никакой уверенности нет. Угу. Поэтому о каких-то просто юридических гарантиях говорить бессмысленно. Вот такой гарантией является только реальная угроза над Киевом того, что российская армия продолжит свое движение. Мы видим сейчас, что инициатива находится полностью на нашей стороне, на российской. Наши ракеты долетают везде. Вооруженные силы берут один населенный пункт за другим. Практически это уже инициатива по всей линии соприкосновения. Поэтому только угроза полного уничтожения киевского режима, вот это настоящая гарантия. Ну а в конечном итоге, я считаю, что единственной полноценной гарантией может быть только дружественная нам Украина. Никаких других гарантий нет. Это, по сути дела, должно быть конечной целью нашей спецоперации.
Но вряд ли тогда при нынешнем руководстве киевском, да, и вот...
Это точно. Я абсолютно... Согласен, вот, это точно.
Вот интересно, а какие гарантии для себя лично запрашивал Зеленский, на что он рассчитывает? Вот есть интересный тезис, который высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас МакГрегор. Он вообще такой ньюсмейкер, он периодически делает достаточно громкие заявления. Он сказал, что Зеленский может попытаться сбежать из страны после полного краха украинской армии. Мне кажется, что в этом предложении главное слово «попытаться». А вот получится ли? Как думаете, ему какие-то гарантии давали западные кураторы?
Что ему, безусловно, давали гарантии, связанные с тем, что будут спасать его лично, возможно, каких-то его близких, его там ближайшее окружение. Но гарантии, давайте не заблуждаться, себя не обманывать. Я думаю, что тут с системой гарантий все намного проще. Его гарантии — это счета в тех же самых американских и британских банках. Те цифры, которые он там видит, по всей видимости, эти цифры растут с каждым месяцем той агонии, которую он продлевает для неонацистского режима на Украине. И, конечно же, Зеленский будет стараться, во всяком случае, покинуть Украину. И поверьте, он, его семья, его близкие будут достаточно безбедно жить в тех же самых Соединенных Штатах или в Великобритании, будут еще в течение потом многих лет, если не десятилетий, давать интервью, писать мемуары, рассказывать, как они боролись с Россией и так далее, и так далее. Вот какая у него система гарантий. Его система гарантий намного более надежная, что ли, чем любые просто заверение, потому что она исчисляется долларами, евро, фунтами и так далее. Вот эта система гарантий для Зеленского. Я уверен, что она работает. Если только Зеленскому удастся, конечно же, покинуть Украину. Вот это... Вероятность этого достаточно большая, давайте согласимся, достаточно большая. Он же сейчас свободно выезжает в разные страны. В какой-то момент времени он просто может оттуда не вернуться.
Да, с одной стороны, это ключевой тезис, что он выезжает и что он может покинуть. С другой стороны, пусть, может быть, он так вспомнит хотя бы ненадолго, а что случилось с Саакашвили, какова судьба его, и что вообще сейчас с Саакашвили. Хотя ситуация, конечно, была не такой, как в Грузии, не такой, как сейчас.
Андрей, Саакашвили пример очень хороший, но похоже, что той самой системы финансовых гарантий, которую получил Зеленский, у Саакашвили не было в таком объеме. Да, ведь он вынужден был наниматься на работу к тем же самым украинским нацистам, Порошенко и так далее. И цель-то этого найма была в одном – продолжать наносить урон Украине. И когда ему показалось, что, слушайте, откровенно, русофобское правительство в Грузии недостаточно занимается русофобией, он просто вернулся туда с целью устроить очередную революцию. И он был арестован. Да, это в некотором смысле это уже потеря абсолютной адекватности, да? Но, возможно, у него просто не было другого выхода. Его заставили так сделать. Но мы, кстати говоря, не знаем, на что еще заставят пойти Зеленского, его кураторы западные, когда уж он им станет совсем бесполезен. Тут могут быть большие вопросы.
Да. А вот еще какая у нас тема сейчас на повестке. Она действительно важная. Тема, связанная с Гагаузией. Народное собрание, или парламент Гагаузии, обратилось к законодателям Молдавии с просьбой вернуть в стране статус языка межнационального общения русскому языку. Вот они на что обратили внимание. Сказали, что согласно закону об особом правовом статусе Гагаузии, а далее цитата, официальными языками автономии являются молдавский, гагаузский и русский. Прислушиваются ли в Кишиневе, как думаете?
Я думаю, что нет. Мы же видим, что это абсолютно целенаправленная политика действующего президента и правительства. Эта политика направлена на то, чтобы рвать абсолютно все связи с Россией. И это касается как экономических вопросов, хотя при этом не надо забывать, что они, в общем, очень сильно зависят от российских энергоносителей, зависят, во всяком случае, да. Не знаем, что в нынешней ситуации будет дальше с их энергосистемой Молдавии. Но совершенно очевидно, что разрыв по линии культурных, каких бы то ни было политических связей, даже связей на уровне обычного обмена, скажем так, между людьми гуманитарного, что эти связи или совсем разорваны, или сведены к минимуму, и уж точно не в интересах тех, кто сегодня управляет Молдавией, поддерживать нормальные отношения с Россией хотя бы в этой сфере, в языковой, потому что все воспринимают русский язык как язык, который позволяет развивать и укреплять связи с Российской Федерацией. Хотя с этим можно поспорить, да? С кем, на каком языке, давайте вспомним, огромное количество сообщений, на каком языке те же самые беженцы с Украины говорили с молдаванами? На русском.
На русском, конечно.
На русском. На каком языке те же самые украинцы говорят, когда они бегут в Болгарию, в страны бывшей союзной республики Югославии? На каком они языке говорят? Конечно же, на русском. На русском. Им отвечают на русском языке. Помните, было несколько скандалов, их там буквально вирусные видео были в интернете, где украинцы чуть ли не требовали от молдаван говорить с ними на украинском. Да? Получили в некотором смысле такой достаточно серьезный отпор. И в Грузии, когда встречаются все эти представители всех этих наций, они говорят на русском, и в Армении, и во всех других республиках. Поэтому русский, конечно же, остается языком, полноценным языком межнационального общения для всех народов, которые жили вместе в Союзе СССР. И он подчеркивает то, что у нас была общая история. Такое значение русского языка подчеркивает то, что у нас в течение столетий, это касается и Молдавии, и Валахии, да, этих территорий, в течение столетий была общая история. А этого очень хочется забыть властям в Кишиневе. Очень хочется вычеркнуть эти исторические события, которые привели тогда к образованию и к вхождению Молдавии в состав России. Очень хочется вычеркнуть их из памяти людей. И вот Гагаузия активно сопротивляется, обращается к своим документам. Будет это иметь какое-то значение для Молдавии? Конечно, нет. Конечно, нет. Они продолжат свою линию, ведь руководство Молдавии, по сути, ведет страну к утрате суверенитета. Это их на самом деле самая главная цель. По сути дела, подчинить страну Румынии, одной из стран НАТО, сделать ее частью Румынии. И экспансия румынской церкви об этом говорит на территорию Молдавии. И многие другие факты. И то, что они все граждане Румынии. Они видят свою миссию в том, чтобы отдать Молдавию полностью в качестве протектората сначала под Румынию, а потом уже и сделать частью этой страны европейской.
Оставшееся время, Андрей Александрович, предлагаю посвятить вопросам внутренней политики, ну или тем вопросам, которые связаны с судебной системой или развитием непосредственно Российской Федерации, потому что мы вот так посмотрели, что за границами нашего государства происходит, а все-таки важно поговорить и законодательной, в том числе, кстати, точки зрения. Обратим внимание и на некоторые вопросы, которые вы поднимали в Совете Федерации, речь идет о электросамокатах. Но перед этим давайте вот скажем о такой фигуре, о такой личности, как Ирина Подносова. Она стала председателем Верховного Суда, ну, точнее, согласно установленному конституционному порядку, на должность председателя Верховного Суда представил в Совете Федерации президент Владимир Путин, ну и Совет Федерации проголосовал. Ну, несколько слов хотелось бы, наверное, от вас услышать о Ирине Подносовой, потому что мы так какие-то справки знаем, смотрели, но вот чего ждать? Может быть, будут какие-то изменения в Верховном Суде, по вашему мнению?
Ну, слушайте, когда говорят об изменениях в Верховном Суде, всегда хотелось бы понять, что имеют в виду.
Вот Валентина Ивановна сказала ускорение некоторых процедур, в частности, назначение судей. Вот о чем, например.
Если об этом, то да. Но давайте так. Президент в соответствии со своими конституционными полномочиями представил Совету Федерации кандидатуру председателя Верховного Суда. Это Ирина Леонидовна Подносова. Совет Федерации назначил Ирину Леонидовну председателем Верховного Суда. Было принято соответствующее постановление по этому вопросу. Это конституционные полномочия Совета Федерации, назначение председателей и судей высших судов Российской Федерации. И, конечно, для нас, ну, Ирина Леонидовна, человек хорошо знакомый, надо отметить, что ведь большая часть ее карьеры судебной, а это, в общем-то, несколько десятилетий работы в судебной системе, Ирина Леонидовна была судьей судов общей юрисдикции, да, и возглавляла эти суды там, в Ленинградской области, в частности. И вот последние там 4,5 или около 5 лет Ирина Леонидовна возглавляла коллегию по экономическим спорам. Это такой правопреемник высшего арбитражного суда. То есть, по сути дела, если бы тогда у нас не прошла реформа судебной системы, когда высший арбитражный суд объединили с Верховным судом, то, по сути, Ирина Леонидовна как бы является ну, таким квазипредседателем высшего арбитражного суда Российской Федерации. Да? То есть это человек, который имеет опыт работы как в судах общей юрисдикции, так и в системе арбитражных судов, то есть возглавляла экономическую коллегию, как это сейчас называется, да, это, конечно, огромный плюс. Но, безусловно, это большой плюс. Как правило, судьи все-таки у нас специализируются. Либо это суды общей юрисдикции, там гражданская коллегия, административная коллегия по уголовным делам, либо это экономические споры, да, работа в арбитражной системе, в системе арбитражных судов. Вот у Ирины Леонидовны есть такой плюс, и это очень существенно, то, что она хорошо знает работу и той, и другой, скажем так, ветви судебной системы. Это первое. Второе. Конечно же, очень важно, чтобы те тенденции, те, ну скажем так, направления, по которым работал Верховный суд, были сохранены. Вячеслав Михайлович Лебедев, он последовательно поддерживал вопросы, связанные с гуманизацией судебной системы, с гуманизацией уголовного права, с декриминализацией многих составов, в том числе экономических. И в Совете Федерации с Ириной Леонидовной эти вопросы подробно обсудили. И у меня на комитете, и на пленарном заседании Ирина Леонидовна подтвердила, что она сторонник вот этой линии. Что еще очень важно, и средства массовой информации обратили тоже на это внимание, это то, что Ирина Леонидовна по сути высказала такую же точку зрения на вопрос смертной казни, которой придерживается Валерий Дмитриевич Зоркин, председатель Конституционного суда. Валерий Дмитриевич много раз говорил, что без принятия новой Конституции смертная казнь невозможна. При действующей Конституции смертная казнь невозможна. Нужно принять новую Конституцию. И когда у меня на комитете такой вопрос возник, Ирина Леонидовна буквально повторила слово в слово эту позицию. Она сказала, что ее понимание, что при действующей Конституции смертная казнь невозможна. Она сказала, ну а изменение Конституции – это уже вы, законодатели, вы решаете. Все, что касается Конституции, это ваша компетенция, а дело судов – исполнять закон. Вот так буквально она сформулировала. И это вполне корректная для судьи позиция. И мне кажется, что она абсолютно ясная, четкая. К тому же Ирина Леонидовна сказала, что она является сторонником той позиции, которую в течение многих уже десятилетий занимал Вячеслав Михайлович Лебедев. Что смертная казнь – это неэффективно, это не работает, к сожалению, и не приносит какого-либо существенного для общества плюса, никакой пользы с точки зрения криминогенной ситуации и так далее. Ну, дальше мы в эту тему вдаваться не стали. Она, понятно, много проговорили об этом. Последний там месяц была дискуссия. Возвращаться к этому нет смысла. Конечно же, хотелось бы больше динамики. Вячеслав Михайлович болел в последнее время. И есть проблема с тем, что не заполняются быстро вакансии судебные. У этого есть объективные причины, мы обсудили эти объективные причины. В частности, вопросы, связанные с конфликтом интересов. Судьи проходят очень тщательный, ну скажем так, их биография, их работа на предмет конфликта интересов, очень тщательную проверку, такой разбор. Да? И вот Ирина Леонидовна сказала, что она сама в такой ситуации. Причем инициативно, открыто, у меня на заседании комитета, тоже шла трансляция в интернете, сказала, слушайте, вот мой сын, он адвокат. И сейчас он раньше не работал никогда по арбитражным делам, да, а вот сейчас он оказался в ситуации, когда он должен прекратить свой адвокатский статус. Он его прекратит, да, поскольку она назначена председателем Верховного суда. Он показал, что это очень ясная, очень открытая позиция. Ирина Леонидовна очень искренне разговаривала, ну, такой нормальный человеческий разговор, не рапорты, которые там заранее были написаны и как-то зачитаны, реагировала нормально на вопросы сенаторов, которые звучали и на комитете, и в ходе пленарного заседания. Поэтому, знаете, мне кажется, что это было очень содержательное обсуждение. У нас есть четкое совершенно понимание, с какими взглядами, с какими позициями заходит на пост председателя Верховного суда судья Подносова. Это абсолютно четко, понятно для юристов, для профессионалов и, мне кажется, для наших граждан по ключевым моментам. Поэтому Совет Федерации, обращаю на это внимание наших слушателей, Совет Федерации единогласно поддержал ее кандидатуру. Что касается дальше, я бы, знаете, еще на что обратил внимание. Да. Вот у нас достаточно насыщенная повестка, и на следующей неделе, 24 числа, в Совете Федерации будет с докладом выступать генеральный прокурор. И, конечно, и беседа с Ириной Леонидовной нам тоже такой новый импульс для ряда вопросов дала для генерального прокурора, потому что теперь это конституционная обязанность генерального прокурора выступать в Совете Федерации с докладом. Мы предварительно у меня на комитете 23 числа обсудим какие-то моменты, которые беспокоят сенаторов. Там уже очень много вопросов поступило к Генеральной прокуратуре. И мы поработаем с заместителями генпрокурора по блокам, по направлениям. Каждый за свое ответит, что называется. Вот. И генеральный прокурор 24 числа будет достаточно большой доклад. Безусловно, мы хотели бы услышать там очень актуальные вопросы, связанные с социальными гарантиями, как исполняются законы о социальных гарантиях для участников СВО и их семей, вопросы, связанные с конституционными правами граждан. Безусловно, многих интересует то, как идет следствие трагических событий в Крокусе 22 марта. То есть это будет очень, очень интересный, очень содержательный, как обычно, доклад. Все это будет в открытом режиме. Я призываю тех, кто интересуется вопросами права, политики, просто посмотреть это заседание Совета Федерации. Я думаю, что вы много интересного, много, как обычно, важных фактов для себя найдете, потому что доклады генпрокурора всегда очень тоже содержательные, очень предметные, и так же, как и вопросы сенаторов. Поэтому обратите на это внимание, это то, что состоится в ближайшую среду 24 числа.
Ну и я думаю, что более подробно о том, о чем Игорь Викторович Краснов, генеральный прокурор России, скажет в Совете Федерации, вы уже расскажете в авторской программе в пятницу на радио. Да, остается у нас, Андрей Александрович, совсем немного времени. Вот на что хочу обратить внимание. Это, что называется, ваш как раз инициатива по поводу электросамокатов и штрафов. И там могут штрафовать и за пьяную езду. Вообще, что сейчас, да, насколько сейчас вот эта ситуация острая? У нас 2,5 минутки где-то остается.
Да, я постараюсь очень коротко. Мы как-то уже, кстати, этот вопрос поднимали. Угу. Мы внесли закон, мы работали с правительством. Я правительству очень благодарен за то, что они так конструктивно подошли к нашему законопроекту. Тема непростая, многих людей она волнует. Она вообще касается средств индивидуальной мобильности. Знаете, вот давайте себе представим, идеальная ситуация, она должна была бы выглядеть так, что у нас в городе создана, в городах, создана инфраструктура специальная, по которой могут передвигаться те, кто использует средства индивидуальной мобильности. Ну, в частности, эти электросамокаты пресловутые. Mm-hmm. Да? Но, к сожалению, этого нет. К сожалению, мы начали развивать данный вид деятельности в городах крупных, в первую очередь, не создав соответствующую инфраструктуру. Поэтому эти люди, они оказываются где? Либо на проезжей части. И сейчас уже есть правила дорожного движения, которые учитывают наличие этих людей на проезжей части, либо, по сути дела, они должны передвигаться, что очень опасно, просто по тротуарам, там, где идут люди, там, где они ведут своих детей, где пожилые люди идут, для которых падение, столкновение чрезвычайно опасно. Вот мы, никакой ответственности для тех, кто управляет средствами индивидуальной мобильности, нет. Никакой ответственности за то, что они могут быть в состоянии алкогольного опьянения, например. Что они могут кого-то ставить, перевозить по 2-3 человека за превышение скорости. Там очень много вопросов, которые оказались вне нашего регулирования. Вот мы пытаемся этим законом все-таки ввести ответственность, в первую очередь, за уже действующие нормы. Потому что, к сожалению, оказалось, что полагаться на такую самодисциплину и на сознательность граждан, которые управляют этими средствами, к сожалению, нельзя.
Эту тему обязательно продолжим. Она действительно социально важная. Это была программа «Сенатор Клишас. Да, тот самый». На связи с нами был Андрей Александрович Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Андрей Александрович, спасибо большое за беседу. Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.